«Где твоя родина, Хилон-Хилонит?»
«На берегах Понте-Фксинского. Я родом из Месембрии».
«Ты великий человек, Хилон».
«Я непризнанный», — меланхолически прибавил мудрец.
Но Вениций снова стал проявлять нетерпение. Возникла некоторая надежда, ему хотелось, чтобы Хилон тотчас отправился на розыски, и вся эта беседа показалась ему пустой тратой времени. Он злился на Петрония. «Когда ты приступишь к поискам?» — спросил он, обращаясь к греку.
«А я уже приступил», — ответил Хилон. «И, находясь здесь, отвечая на твои любезные вопросы, я тоже ищу. Ты только верь мне, почтенный трибун. И знаешь, так бы у тебя потерялась завязка сандалии, я сумел бы найти завязку или того, кто ее поднял на улице».
«Приходилось ли тебе прежде оказывать подобные услуги?» — спросил Петроний.
Грек поднял глаза к потолку. «Слишком низко ценятся ныне добродетель и мудрость, и даже философ бывает вынужден искать иных средств к существованию».
«Какие они у тебя?»
«Все знать и доставлять новости тем, кто их желает знать».
«И тем, кто за них платит?»
«Ах, господин, мне ведь необходимо купить себе писца, иначе мудрость моя умрет вместе со мною».
«Но если ты до сих пор не скопил даже на целый плащ, заслуги твои, видно, не слишком велики».
«Скромность не позволяет мне ими хвалиться. Но сам посуди, господин, теперь ведь нет таких благодетелей, каких было так много в старину, и которым было столь же приятно осыпать золотом за услугу, как проглотить устрицу из путиол. Не заслуги мои малы, мала людская благодарность. А когда порой сбежит ценный раб, кто его находит, если не единственный сын моего отца? Когда на стенах появляются надписи против божественной попеи, кто указывает виновников? Кто откопает у книготорговца стишки против императора? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и всадников? Кто разносит письма, которые не хотят доверить рабам? Кто подслушивает новости у дверей цирюлин? От кого нет тайн у виноторговцев и хлебопеков? Кому доверяют рабы? Кто способен видеть каждый дом насквозь, от атрия до сада? Кому известны все улицы, переулки, притоны? Кто знает, о чем толкуют в термах, в цирке, на рынке, в школах ланист, в лавках работорговцев и даже в аренариях?
«Клянусь всеми богами, довольно, почтенный мудрец!» — вскричал Петроний. «Не то мы потонем в твоих заслугах, добродетели, мудрости и красноречии. Довольно. Мы хотели знать, кто ты, и теперь знаем». Но Вениций приободрился. Он подумал, что этот человек, как пущенные по следу гончие, не остановится, пока не найдет убежище Лигии.
«Превосходно», — сказал Вениций. «Нужны ли тебе какие-нибудь указания?» «Мне надо на оружие».
«Какое?» — с удивлением спросил Вениций.
Грек протянул ладонь, а другой рукой изобразил, будто считает монеты. «Уж такие нынче времена, господин», — со вздохом сказал он.
«Стало быть, — сказал Петроний, — ты будешь ослом, который завоевывает крепость с помощью мешков золота».
«Я всего лишь бедный философ, господин», — смиренно возразил Хилон. «Золотом же владеете вы».
Вениций бросил ему кошелек, который грек поймал на лету, хотя у него действительно не хватало двух пальцев на правой руке.
«Я, господин, уже знаю больше, чем ты предполагаешь», — сказал он с повеселевшим лицом. «Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитили не люди Авлы. С ними я уже говорил. Знаю, что ее нет на Палатине. Там все заняты болезнью маленькой Августы. И, возможно, я даже догадываюсь, почему вы предпочли искать девушку с моей помощью, а не с помощью императорских стражей и солдат. Я знаю, что бежать ей помог слуга, который родом из того же края, что она. Он не мог прибегнуть к помощи рабов, потому что рабы держатся сплоченно, и не стали бы ему помогать против твоих людей. Помочь ему могли только единоверцы».
«Вот-вот, Вениций, слушай», — перебил его Петроний. «Разве я не говорил тебе то же самое, слово в слово?»
«Мне это лестно», —
— молвил Хилон.
«А девушка, господин?»
— продолжал он, обращаясь к Веницию.
«Бесспорно поклоняется тому же божеству, что и добродетельнейшая из римлянок, истинная Матрона Помпония. Слышал я также, будто Помпонию судили домашним судом за почитание чужих богов. Но мне не удалось выведать услуг, что это за божество и как называются его приверженцы. Если бы мне это узнать, я бы пошел к ним, сделался бы среди них самым благочестивым и снискал бы их доверие. А ведь ты, господин, провел в доме благородного Авла несколько недель. Я и это знаю. Ты не можешь ли сообщить мне хоть что-нибудь?»
«Не могу», — сказал Вениций.
«Вы долго расспрашивали меня о разных вещах, милосердные господа, и я отвечал на ваши вопросы. Позвольте же теперь и мне спросить вас. Не случалось ли тебе, почтенный трибун, видеть какие-нибудь статуэтки, жертвы или эмблемы, какие-нибудь амулеты на Помпонии или на твоей божественной лигии? Не видел ли ты, чтобы они чертили друг другу какие-то знаки, понятные только им одним?»
«Знаки? Погоди, да. Однажды я видел, как Лигия начертила на песке рыбу».
«Рыбу? Один раз она это сделала или несколько?»
«Один раз».
«И ты, господин, уверен, что она начертила рыбу?»
«Именно так», — ответил заинтригованный Веницей. «Неужели ты догадываешься, что это означает?»
«Догадываюсь ли я?» — воскликнул Хилон.
И, отвешивая прощальный поклон, прибавил.
«Да осыплет вас обоих фортуна поровну всеми своими дарами, достойнейшие господа!»
«Скажи, чтобы тебе дали плащ», — бросил ему вслед Петроний.
«Улис шлет тебе благодарность за Терсита», — ответил грек и, поклонясь вторично, удалился.
«Что ты скажешь об этом благородном мудреце?» — спросил Веницей Петроний.
«Скажу, что он отыщет Лигию!» — радостно воскликнул Веницей.
«Но еще скажу, что если бы существовало государство прохвостов, он мог бы там быть царем. Без сомнения. Надо мне завести с этим стоиком более короткое знакомство. Ну, а покамест я прикажу окурить после него атрий благовониями».